Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с вами продолжаем беседовать по семейным отношениям. И тема сегодняшней лекции – это конфликтные ситуации в семье и их преодоление. Первое, что следует сказать, это то, что конфликты бывают разных категорий. Бывают конфликты, которые назревают, бывают конфликты, которые раскрываются, и бывают конфликты, которые становятся хроническими, или конфликты, которые оставляют лишь только след. Следует понять, что все эти конфликты, они имеют разную природу, и, соответственно, разные отношения к ним следует проявлять. Вообще, первое правило, которое в отношении конфликтов в семье следует учесть, это то, что никогда не нужно думать, что их не будет. То есть сама природа семьи такова, что в семейных отношениях существуют две личности, которые испытывают чувство любви, и это чувство, так как оно относится к человеку, несомненно, рано или поздно будет приобретать какие-то оттенки эгоизма. Эти оттенки эгоизма естественным образом в семейных отношениях усиливаются и приобретают вполне определенные черты. У мужчины это проявляется в виде властности, напористости, грубости. У женщины это проявляется в виде обидчивости, повышенной ранимости и чувствительности. Таким образом, если мужчина и женщина строят именно по такому типу отношения, как мужчина и как женщина, потому что бывает иначе. Например, женщина проявляет гневливость, жесткость, грубость, а мужчина проявляет обидчивость, повышенную чувствительность и ранимость. Таким образом, конфликтность в семье – это неизбежная вещь, и она связана всегда с деятельностью эгоизма. В семейных отношениях, так же, как эти отношения замкнутые друг на друга, несомненно, эгоизм возрастает, если нет правильных семейных отношений. Как мы говорили в прошлых лекциях, правильные семейные отношения – это те, которые направлены на теплоту в отношениях внутри, которая поддерживается с помощью аскезы, то есть теплоты, то есть силы, направленные на бескорыстную деятельность в обществе, на любовь к окружающим людям, на заботу о них. И также существует еще одно правило, что внутри, в центре семьи должен стоять Бог. Когда это есть, тогда отношения всегда они более возвышены между супругами, потому что мужчина видит в жене слугу Бога, и женщина в муже видит такого тоже слугу Бога. Таким образом, эти отношения не слишком замкнутую природу имеют. Таким образом, конфликты в семье неизбежны, и возникают они вследствие природы человеческой любви, которая склонна оскверняться эгоизмом. И это означает буквально, что в семье муж и жена постепенно теряют правильное отношение друг к другу и начинают вести себя несколько потребительски, то есть настраиваются на получение любви, а не отдачу ее. Даже если человек понимает эти закономерности очень хорошо, все равно рано или поздно вследствие кармы или того, что он расслабился в семейных отношениях, надо иметь, сохранять чуткость всегда, потому что в любой момент они могут испортиться, такова их природа. Так или иначе, рано или поздно, несомненно, может начать назревать конфликт. Тем более, что карма в семейных отношениях преодолевается тяжелее всего, больше всего. То есть возникает именно влияние кармы на семейные отношения сильнее всего. И поэтому часто бывает, что люди лишаются хороших отношений вследствие влияния родственников или друзей, или вследствие каких-то необычных, непредвиденных обстоятельств. Допустим, они поехали в какой-то отпуск, поездку, и там может начаться конфликт, потому что ситуация неординарная для обоих. И так далее. То есть существует жизнь, и она имеет свои особенности, неожиданности, и поэтому конфликты в семье или назревают постепенно, или возникают неожиданно, сваливаются как снег среди ясного неба. Но так или иначе, Это неизбежность, и это первое правило, которое мы должны понять, что конфликты в семье – это неизбежность. И надо просто признать этот факт и понять, что когда ты пытаешься создать семью, ты должен быть уже готов к тому, что конфликты неизбежны в любой семье. Не бывает любви без разочарований, без потерь. И поэтому, настроившись на семейную жизнь или имея семейные отношения, человек должен это правило очень четко усвоить, что он должен быть готов в этих отношениях ко всему. Даже если он очень верит в своего близкого человека. Кстати, в этих случаях опасность, неожиданность конфликтов, она может даже поранить или разрушить личность. То есть, если мы очень сильно доверяем и верим близкого человека, это даже более опасная ситуация в какой-то степени в плане конфликтов, чем когда человек знает, что в любой момент могут быть какие-то проблемы в отношениях. Когда проблем никаких нет, то есть вероятность, что эти проблемы сидят где-то очень глубоко внутри близкого человека. И это значит, что надо очень внимательно и чутко к нему относиться, иначе эти внутри проблемы могут расти и потом прорваться, как снежный ком. Итак, существуют определенные качества характера, которые человек должен проявлять в семейных отношениях. Эти качества характера еще не качество характера святого человека, но, по крайней мере, это качество характера цивилизованного человека. То есть, если человек все эти качества характера проявляет, то в этом случае возможность возникновения конфликтов снижается. Первое правило в отношениях – это не гневаться. Ни при каких обстоятельствах стараться не гневаться. Для женщин можно сказать не обижаться. То есть не сердиться и не обижаться. То есть естественно, что по-любому гнев неизбежен и обиды тоже неизбежны, потому что, опять же, как мы говорили, семейные отношения имеют эгоистическую природу, а эгоизм всегда проявляется через половое влечение, первое его проявление. И второе проявление – это возникновение гнева. Таким образом, или обидчивости, как по женскому типу, гнев по женскому типу. Поэтому неизбежно гнев может возникать. И первое, что возникает после гнева – это ухудшение отношений. Потому что гнев портит репутацию родственника. Всегда, когда человек разгневался, то его репутация сильно страдает. А человек, на которого разгневались, он… То есть, а человек, на которого разгневался, о нем теряется в памяти хорошие его черты характера, как бы затмеваются в памяти. То есть, тот, кто разгневался, он не видит хороших черт характера в человеке, а тот, на кого разгневались, обиженный, он теряет чувство уважения к тому, кто гневался. Таким образом, гнев портит репутацию, то же самое делает обида. Хронический гнев, хроническая обида отдаляют родственников и делают отношения невыносимыми. Поэтому следует понять, вот если касается этой черты характера, то все слушатели должны просто сейчас представить отношения со своей женой. То есть насколько они теплые и доверительные, насколько в них выражено уважение. Если увидите, что у вас отношения теплые, доверительные, и очень сильно уважаете друг друга, значит, гнев в ваших отношениях практически не существует, гнева и обиды. То есть это значит, что ваши отношения лишены этого недостатка. Если вы представляете свои отношения с близким человеком и чувствуете, что в этих отношениях есть элементы неуважения, это значит, что в них присутствует обязательно гнев или обида. Как проявляется ощущение уважения? Ощущение уважения идет из глубины сердца. То есть это ощущение невозможно перепутать ни с чем. То есть если ты уважаешь близкого человека, то это сопровождается тем, что ты им гордишься, ты боишься его потерять. То есть это совершенно многогранное такое чувство, которое всегда приносит радость. То есть уважение – это основа всегда отношений близких. И В этом случае, когда уважение есть, то проблем с конфликтами особых не будет. С другой стороны, когда уважения недостаточно или недостаточно теплоты в отношениях, допустим, вы уважаете друг друга, но отношения холодные, это совсем уже другое дело. То есть здесь скорее не гнев будет развиваться, а отчужденность. Это немножко мы об этом будем говорить чуть попозже. Ну, то есть мы все равно должны зафиксировать при тесте внутреннем. То есть мы сосредоточились на отношении и увидели, что в них есть холод. Это значит, что в отношениях нет идеи вообще семейных отношений. То есть они может быть, это может быть отношения, допустим, наставника, ученика, часто бывает между супругами, или отношения, допустим, деловые отношения, отношения сотрудников, отношения друзей, есть дружеские отношения. Но супружеские отношения не всегда отличаются тем, что в них есть элемент теплоты. То есть теплота означает, что ты хочешь проявлять ласку, заботу, любовь, не просто дружбу, не просто желание воспитывать близкого человека, не просто добиваться с ним какой-то цели в жизни, а вот именно хочешь проявлять вот это качество теплоты и заботы в отношениях. Это означает, что отношения супружеские. То есть в этих отношениях, естественно, и уважение возникает в результате проявления этих черт характера. Так, допустим, к мужу может быть уважение как к наставнику. Но если отношения холодные, то в этом случае они не приносят слишком большой радости такое уважение. Оно рано или поздно заканчивается. Так, например, если наставником является не супруг, а какой-то другой человек, то в этом случае можно годы сохранять к нему уважение, даже если он холодно относится. Но если это супруг, то от него больше требуется теплоты. То есть любовь – это основа семейных отношений. И поэтому теплоты нет, значит, есть назревающий конфликт. То есть этот конфликт, он вопрос только времени, когда он возникнет. Бывает, что обида сидит слишком глубоко, и мы пытаемся уважать друг друга на фоне этой обиды, но это абсолютно бессмысленно. То есть дальше, в следующей лекции, мы будем говорить о том, как преодолевать конфликтные ситуации. И мы поговорим как раз о том, что в преодолении конфликтных ситуаций первое, что мы должны сделать, мы должны растопить обиду. Как в песне поется, я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. То есть здесь именно вот этом заключается идея семейной жизни, что надо, сердце должно быть достаточно горячее, то есть надо разогреть свое сердце по отношению к близкому человеку, чтобы кусочки его льда, они таким образом растаяли. Для этого существует определенное правило. То есть не всегда это означает, что надо быть вместе. Иногда можно немножко так на расстоянии побыть, чтобы возникло притяжение. Об этом мы тоже чуть-чуть поговорим позже. Сейчас мы будем говорить о том, что следующая черта характера, которая портит отношения, не создает гнева, а создает больше отчужденность. Эта черта характера называется ложь, лживость. Существуют определенные проявления лживости в отношениях. Есть мужская лживость, есть женская лживость. Женская лживость заключается в том, что женщина не открывает сердце своему мужу. То есть, другими словами, она ему не рассказывает то, что у ней лежит на сердце. У женщины всегда что-то лежит на сердце. То есть ей это значит, что она чем-то увлечена в жизни. Женщина не может не увлекаться, потому что так устроен ее разум. Или она увлекается каким-то знанием, или она увлекается какими-то людьми, там, какими-то друзьями, каким-то делом и так далее. То есть она может быть увлечена детьми. Если женщина не рассказывает мужу тем, чем она увлечена, то это значит, что она его обманывает. То есть в результате муж начинает ревновать, потому что через рассказывание своего увлечения женщина таким образом передает мужу свою любовь. А если она ему не раскрывает свое сердце, это значит, что она любовь затаила для кого-то другого, и у мужа естественным образом возникает ревность. Поэтому одна из основных обязанностей женщины – раскрывать сердце своему мужу. Но для того, чтобы сердце раскрыть, для этого надо, чтобы другое сердце приняло это. То есть часто бывает так, что мужчины запоминают то, что говорит жена, а потом начинают все время это вспоминать, и причем не в очень красочной форме. Так, если женщина чем-то увлеклась, допустим, она рассказала мужу, вместо того, чтобы принять сердцем своим горячим это все, что у жены как бы в сердце находится, мужчина часто запоминает это и начинает попрекать. Естественно, что женщина больше своего сердца раскрывать не будет, и она будет держать все внутри. А когда женщина замыкается, то рано или поздно она совершает, она копит в себе все, что накопилось в ней, и потом она может даже разорвать семью таким образом. То есть это причина тому лживость. То есть лживость означает закрытое сердце. Точно так же мужчина может лгать, но лживость у мужчины проявляется немножко иначе. Лживость у мужчины проявляется в том, что мужчина, он пренебрегает своей женой и обманывает ее. То есть он, допустим, чаще всего, это тоже связано с увлечениями, но, допустим, мужчина увлекается спортом каким-то или еще чем-то, или другой женщиной увлекается, чем-то он увлекается. И он не хочет говорить своей жене об этом, потому что ей не понравится. Допустим, ей не нравится, что он задержится после работы, там в теннис играет или еще что-то, или он с кем-то болтает, там у него какие-то знакомства, друзья появились. Если жене это не нравится, а ему хочется это делать, то естественным образом он начнет ее обманывать и говорить о том, что вот на самом деле он на работе задержался и так далее. То есть банальная ситуация, которую мы знаем, часто бывает в жизни. В результате такой ситуации женщина начинает подозревать, что ее муж, он говорит ей неправду. То есть он обманывает ее и ведет как-то лживо по отношению к ней себя. В результате этого она тоже начинает его ревновать. И в конце концов, когда в отношениях есть лживость, то ревность, она становится просто болезнью. То есть муж и жена, они уже перестают иметь какой-то здравый смысл в отношениях, проявлять какой-то здравый смысл, и они начинают ревновать просто попусту друг друга. Женщина фактически не может ни на кого посмотреть нормально, с приветливым взглядом, это значит, что она его любит. Мужчина не может вообще никуда сходить, ничего сделать, то есть это значит, что он не хочет уделять время семье и так далее. То есть такая болезненная ситуация, фактически стресс на почве ревности, это частое явление в семейной жизни, и причина тому явлению – это лживость в отношениях. Как преодолевать этот стресс? Естественно, преодолевать с помощью открытия сердца. Женщина должна открывать сердце, все рассказывать мужу. Мужчина должен принимать этот рассказ с любовью, нежностью, прощать все ей. А женщина должна принимать увлечение мужа, то есть разрешать ему иногда куда-то сходить там с друзьями и так далее. Обязательно это делать вот чисто с ней, то есть какие-то дружеские отношения строить только с женой. Хотя на самом деле это не совсем правильно. Мужчина должен стараться свой отдых устраивать таким образом, чтобы жена получила от этого удовлетворение. Потому что в основном как общаются муж с женой? В основном это утреннее время, это сбор на работу и так далее. То есть отношения фактически нелюбовные, деловые. Вечером муж устает. И только иногда, допустим, есть какая-то возможность чем-то развлечься, сходить в театр, допустим, в кино, или какая-то увлеченная идея может посетить близких людей, или к ним приходят друзья в гости. Фактически, если муж свой отдых проводит вне семьи, то есть он это делает не с женой, то он фактически предает свою жену, потому что она же тоже должна получать счастье от этих отношений. Поэтому это не совсем правильно, если жена или муж будут проводить свое личное время в основном вне друг друга. То есть если они, допустим, хотят отдыхать или развлекаться, они должны, несомненно, делать это вместе. И это будет признаком верности, то есть правильного отношения и честности друг по отношению к другу. Это очень важный момент, потому что часто именно ревность разрушает семью. Третье правило, которое надо знать для того, чтобы не было конфликтных ситуаций, надо всегда в семейных отношениях, в семейной жизни всегда избавляться от жадности. Дело в том, что само вот это вот понятие очаг семейных отношений, очаг семьи, это понятие всегда означает развитие, увеличение жадности. То есть мы знаем, что есть склонность, когда птички вьют гнездо, они всегда туда что-то несут, всегда туда тянут, и если кто-то, допустим, из гнезда что-то попытается вытащить, то они начинают клевать. Я как-то в Гималаях видел такая птица черная, похожа на дрозда, и она, там было много ворон вокруг, и когда ворона близко подлетала к ее гнезду, гнездо было под крышей дома, она вылетала пулей и врезалась в эту ворону, из вороны летели перья, причем ворона она в два раза больше по размерам. И эти птички по очереди, то самка, то самец, они вылетали и клевали всех, кто пролетает мимо. То есть, таким образом они проявляли свою заботу о птенцах. Конечно, в этом есть какой-то здравый смысл, потому что опасность очень велика, что птенцов кто-то заклюет. Но так или иначе, мы можем видеть в нашей жизни, что когда это проявление жадности, корысти или вот этого семейного инстинкта, оно становится слишком сильным, то супруги, они начинают просто терроризировать соседей, начинают вести себя совершенно бесцеремонно по отношению к друзьям своих детей, пытаясь, так сказать, отделить одного от другого. То есть ты идешь кушать, а ты идешь на улицу гулять и так далее. То есть жадность в семейных отношениях – это, несомненно, очень большая проблема, которая естественным образом возникает, потому что семья или вот эта ячейка общества, она означает, что есть расширенный эгоизм. То есть есть эгоизм, который находится внутри этой семьи, и он распространяется на все предметы, которыми пользуется семья. Он распространяется даже за порог дома, то есть площадка тоже наша. Соседи поставили шкаф на площадке, это значит, что они плохие, их надо за это ненавидеть. Мы шкаф же не ставили, площадка маленькая, почему они поставили шкаф на площадке, а мы нет. В результате возникает большая проблема. Она может испортить полностью отношения сначала между соседями, а потом могут супруги между собой переругаться, потому что они будут обижаться друг на друга из-за этой ситуации и так далее. То есть жадность – основа всех этих проблем. Поэтому существует определенное правило, что всегда, когда ты живешь по соседству с кем-то, ты должен иногда предлагать им покушать, кормить их или предлагать им что-то еще. То есть постоянно заботиться о соседях, то есть раздавать им что-то, что-то, какие-то свои пожелания счастья, поздравления с праздниками, стараться готовить что-то сладкое, раздавать им, дарить цветы и так далее. То есть как-то делать счастливыми своих соседей, не потому что они хорошие или плохие, а потому что так надо делать обязательно, иначе отношения, несомненно, будут портиться. Это правило придумано не мной, то есть это древняя ведическая традиция. Также, если человек женился, или если девушка вышла замуж, то они должны знать, что они должны стараться кормить каких-то нищих, которые живут недалеко от них. Они должны стараться кормить птиц, собак, животных, которые живут по соседству с их домом. Другими словами, они должны постоянно бороться с этой очаговой жадностью, которая возникает внутри семьи и разрастается до неимоверных размеров. Фактически, эта жадность часто разрушает семьи, потому что часто бывает так, что муж, допустим, покупает машину, которая жене не нужна. Это становится причиной того, что жена будет постоянно его попрекать этой машиной. Или жена покупает себе очень дорогое платье, а в результате они могут поехать в отпуск. И так далее. То есть есть много разных ситуаций, которые потом обсуждаются годами. И результат этих обсуждений – это развод. Часто бывает, они невыносимые ситуации создаются, а причина тому жадность. То есть не то, что жадность возникла у жены или у мужа, когда он купил машину. Жадность возникает, потому что такова природа жадности. Она всегда всплывает тогда, когда она копится. То есть ее не надо копить. То есть есть какой-то потенциал жадности внутри семьи. Если он высокий, то она создает уже конфликтные ситуации. А если жадности потенциал не слишком высокий, то даже если что-то приобретает близкий человек, это не вызывает сильно каких-то больших беспокойств. Таким образом, надо очень серьезно задуматься на эту тему. Следующий момент, очень важный, заключается в том, что когда мы живем друг с другом, то есть следующая черта характера, которая рождает конфликты, если ее не выполнять, это способность и желание прощать. Следует понять, что всегда в семейных отношениях есть какие-то несоответствия. Это неизбежно. То есть жена не соответствует как-то представлениям мужа. Причем эти несоответствия могут возникнуть не сразу в начале семейной жизни, а они... Самое интересное, что они могут возникать и чаще всего возникают через 7-8 лет совместной жизни, когда направление разума близкого человека меняется. Обычно направленность разума как-то довольно сильно меняется у человека через каждые 7-8 лет. То есть это связано с движением Юпитера. То есть фактически где-то за 12 лет он проходит полный свой оборот, и за 6 лет он наполовину как бы меняет свою ориентацию. То есть человек через каждые 6 лет у него появляются какие-то в жизни новые идеи, новые направления и так далее. Особенно у женщин, потому что у них разум недостаточно не такой устойчив, как у мужчин, им всегда нужно что-то новое в жизни. Поэтому это может создать конфликтную ситуацию. Прощение означает, что мы принимаем близкого человека, его новые изменения, его новые идеи в жизни мы должны принять. Если мы этого не делаем, то тогда это накаляет атмосферу в семье, она становится совершенно невыносимой. Поэтому всегда надо очень чутко и внимательно относиться к тем переменам, которые возникают в близком человеке, и принимать его, прощать. Прощать означает принимать. То есть прощать не означает, что я на тебя сегодня не ругаюсь, поэтому я тебя простил. То есть прощать означает, что мы принимаем человека таким, какой он есть. Вот все, что в нем есть, мы принимаем. И другое дело, что не всегда возможно привыкнуть к этому. То есть, допустим, нельзя привыкнуть к тому, что человек пьет, допустим, муж начал пить. Это таковы перемены его жизни. Или жена начала кокетничать с другими мужчинами, потому что ей не хватает мужа, допустим. Он не дает ей столько любви, сколько она бы хотела. Она начинает кокетничать с его друзьями там и так далее. Это перемены в жизни, и их надо принять. То есть надо прощать это по той причине, что у человека есть свои особенности, и рано или поздно они вскроются. Так же, как цветок раскрывается постепенно, так и супруг раскрывается в семейных отношениях. Поэтому мы не можем знать, что будет дальше. Мы берем замуж за закрытый бутон и выходим замуж за закрытый бутон. Постепенно жизнь человека раскрывается, и он проявляет какие-то новые особенности своего характера. Не всегда это бывают положительные какие-то особенности. Поэтому мы заранее должны учиться прощать. Если мы не принимаем человека со всеми его особенностями, то семья, несомненно, разрушается, потому что человек не может себя переделать сразу, даже если он этого сильно хочет. А чаще человек вообще не хочет себя менять, ему кажется, что он поступает правильно. Как бы ни банально это звучало, но следующей чертой характера, которую надо развивать себе в семейных отношениях, это способность сохранять верность своему близкому человеку. То есть верность означает, что надо четко понимать, что какой бы ты любви в своем сердце не хотел, насколько ты бы хотел чего-то другого, и насколько бы ты не хотел того, что сейчас есть, так или иначе, любовь, сама концепция в любви, вообще это не эмоциональная вещь. То есть любовь, она развивается постепенно, и она углубляется все сильнее и сильнее. Фактически верность и уважение проявляются самые глубинные аспекты любви, которые приносят больше всего счастья. Но часто молодые, то есть часто люди, женясь, выходя замуж, они представляют себе определенную чувственную деятельность, которая приносит такое глубокое счастье, ощущение блаженства и так далее. То есть вот эту чувственную деятельность, которая чаще раскрывается в интимных отношениях, поцелуях, там, сексе и так далее, часто люди понимают под любовью. Несомненно, этот аспект любви очень важен, то есть и без него мы тоже будем об этом говорить. Часто развиваются на конфликты на почве недостаточных теплых телесных отношений или отношений эмоциональных, чувственных. Но, тем не менее, эти отношения не являются основой любви. То есть они могут дать толчок более глубоким отношениям, но даже не всегда, когда эти отношения сильно развиты в силу какой-то несовместимости. Иногда бывает так, что более глубокие отношения, они замещают их полностью и становятся основой отношений в семье, и становятся даже каким-то очень мощным фундаментом, который приносит глубочайшее удовлетворение. Так устроены мужчина и женщина, что они могут совмещаться на разных уровнях. Не обязательно нижние психические центры должны быть максимально совмещены. Кстати, очень часто, довольно часто бывает, что если сильно совмещены нижние центры, то не совмещены верхние. Если чисто сильно совмещены верхние, то слабее совмещены нижние. Почему так бывает? Потому что мы не на райских планетах родились. У нас нет 100% семейной кармы. И если, допустим, женщина ждет себе принца на белом коне, она думает, что вот придет какой-то в ее жизни человек, который все желания, все ее потребности удовлетворит. Или мужчина думает, что женщина будет настолько хороша во всех отношениях, что она будет приносить все виды счастья, то это просто иллюзия. Потому что на самом деле отношения всегда имеют или перетягивают вниз, или перетягивают вверх. Поэтому всегда, когда они перетягивают вверх, на нижних половых центрах отношения будут иметь менее такой развитый характер. Если они перетягивают вниз, то отношения будут на высших центрах иметь менее развитый характер. По-любому, как бы они ни возникли, следует одно правило очень хорошо изучить. Оно заключается в том, что всегда, когда мы принца на белом коне забываем и начинаем думать о том, как бы нам развить глубочайшие отношения вот именно с этим человеком, который у меня в жизни есть, то в этом случае, несомненно, он становится принцем на белом коне со временем. Потому что, несомненно, отношения более длительные и серьезные, они развивают более глубокие чувства, и эти чувства, они могут быть незабываемы. То есть они могут совсем иметь другую природу, нежели вот эти вот поверхностные такие романтические ощущения, которые возникают на чувственном уровне при взаимоотношении, таком поверхностном взаимоотношении, мимолетном. Влюбчивости между молодыми людьми, ну и между мужем и женой даже. Итак, вот эта идея, понимание, что счастье и любовь должна развиваться внутри семьи, эта идея сейчас очень зачастую утеряна у многих людей. Им кажется, что если нет, этот человек не стал моим принцем на коне сейчас, то он никогда им не будет. Если женщина не стала принцессой, то она никогда и не будет. Это означает, что люди не представляют, у них неправильная концепция того, что такое вообще любовь в отношениях между мужчиной и женщиной. То есть это реально большая проблема, потому что когда такая проблема возникает, то постепенно у человека копится неудовлетворенность, и он бросает близкого человека с целью найти себе того, кто действительно станет таким принцем. Я знаю много таких молодых людей и девушек, которые никого так и себе не находят. И потом опять женятся или выходят замуж, потому что деваться некуда, надо хоть за кого-то выходить или хоть на ком-то жениться. И потом разочарованы тем, что произошло в жизни. То есть они сожалеют о том, что произошло. Фактически эта память о принце, она сохраняется с райских планет. Там именно на райских планетах такие отношения возникают. Но не здесь, на Земле. То есть на Земле, чтобы было счастье в семье, это надо заслужить, и за него надо бороться с помощью работы над собой, с помощью улучшения взаимоотношений, с помощью понимания, как правильно их строить и так далее. То есть существует много моментов, которые надо понимать и знать, чтобы развить отношения у нас здесь не в атмосфере, не в райской атмосфере далеко, особенно в Москве. Итак, следующее правило. Ну, фактически, А вот эта вот идея, если она не воплощается в жизни, что мы не понимаем, что такое любовь на самом деле между мужчиной и женщиной, эта идея переходит рано или поздно в измену. То есть, или человек не хочет изменять напрямую, он просто уходит от близкого человека, ищет себе другого. Или человек просто сначала изменяет, потом уходит. Или два человека изменяют, но никуда не уходят, а просто обманывают друг друга. Так или иначе, есть много разных вариантов. Все они возникают из-за неправильного представления о любви, и результатом таких отношений всегда являются страдания, по-любому. Итак, следующая вещь, очень важная, заключается в том, что часто уважение в семье пропадает из-за того, что близкому человеку развивается просто элементарная неприязнь. И эта неприязнь возникает, как ни странно, потому что близкий человек не соблюдает элементарные правила психической и физической чистоты. Так, например, бывает у мужчин часто, что они немножко, допустим, грязными ходят там, или, допустим, не часто моют себе ноги там, и от них пахнет потом и так далее. Или женщины, допустим, немножко неряшливо одеваются. Это все вызывает ощущение неприязни, то есть некоторое ощущение отвращения к близкому человеку. То есть, если, допустим, сравнить с той девушкой или женщиной, которая, допустим, видна на улице, которая очень изысканно и изящно одета, и жена, которая ходит неряшливо одета, допустим, дома, то это создает определенное такое несоответствие между своим понятием любви, то есть тем, которое внутри находится, и то, которое надо проявлять. То есть всегда любовь гаснет, то есть отсутствие чистоты и культуры в отношении себя и в отношении друг к другу, несомненно, вызывает страдания в семье, ощущение неприязни, ощущение отвращения, брезгливости и так далее. Есть много разных ощущений, которые могут возникнуть в результате того, что близкий человек не проявляет элементарные правила культуры в отношениях со своими родственниками. Особенно это сильно бьет по сознанию, когда бесцеремонно близкий человек ходит в раздетом виде, допустим, или в нижнем белье, друг перед другом они появляются слишком часто. Это приводит к определенным проблемам, то есть возникает определенный вид неприязни к близкому человеку, который очень трудно потом преодолеть. Он все время появляется в памяти, и к близкому человеку развивается некоторый вид такое, некоторое отвращение или пренебрежение, которое мешает уважать его. Следующее следует знать, что естественным образом, когда существует семья, также существуют друзья и существуют враги. То есть враги – это те, которые не принимают взгляды семьи, которые там пытались разрушить семью как-то, которые, так как семейные чувства очень сильны, поэтому и враги, когда они вторгаются в семейную жизнь, они становятся довольно сильными врагами. То есть это сильное ощущение они вызывают. Не то, что у них там много силы, они вооружены до зубов. Они становятся сильными врагами, потому что на них развивает сильная злоба, озлобленность. То есть это часто бывает, допустим, если человек был другом, но он полюбил жену, допустим, он стал врагом. Или он флиртовал с женой, он стал врагом. Или, допустим, женщина флиртовала с мужем, она стала тоже врагом. Иногда люди обманывают семью, то есть крадут у них деньги, там, то есть занимают, не отдают долг. Есть много разных вариантов, когда человек становится врагом семьи. И если такой враг хотя бы один в семье существует, то в семье не будет счастья и любви, потому что всегда внешнее вот это вот ощущение вражды, оно будет настраивать на войну. То есть всегда семья инстинктивно будет настроена на то, чтобы воинский пыл поддерживать в себе. Этот инстинкт воинского пыла, он распространяется также и на близких людей. Возникает такая боевая предвоенная обстановка, комендантский час на всю жизнь. То есть когда люди находятся в военных отношениях, в состоянии военных действий с соседями, с близкими, с родственниками, с тещей, с зятем, То есть, когда возникают вот эти вот отношения войны, они, несомненно, распространяются на отношения между мужем и женой, потому что в этих отношениях пропадает любовь. Теплоты никогда не будет, когда есть ненависть или злоба в сердце. Они, эти две вещи несовместимы, они не могут вместе жить. Поэтому, когда есть какой-то враг внешний в семье, то счастья в этой семье уже не будет. Поэтому нужно естественным образом научиться прощать, научиться сделать так, чтобы... То есть фактически, чтобы не было вражды, вражда преодолевается с помощью того, что человек допускает, что любой человек может поступить как угодно, и ему все равно надо принять его и простить ему по-любому. То есть не всегда это удается сразу, может какое-то время нужно это делать. Но когда ты встал на путь принятия и прощения, то любовь в семье опять восстанавливается, потому что антагонизма уже нет. И бывает так, что человека надо прощать годы, или человека очень трудно принять. Ты, допустим, его простил, но близко подпускать себе ты его не можешь. По-любому, даже в этом случае все равно восстанавливаются теплые отношения в семье. Также политичность часто рождает вражду. То есть, особенно это внутри семейных отношений, никогда к близкому родственнику не надо относиться политично. То есть, никогда не надо ему заговаривать зубы, по-русски сказать, никогда не надо делать вид, что ты можешь его развести вокруг пальцев там и так далее. То есть, не надо никогда с близким человеком как-то строить общение, в котором нет чистоты, искренности, простоты, любви и теплоты. То есть, когда вот этих качеств нет, тогда это означает, что отношения политичные, то есть они не имеют глубокий, честный характер. И это очень ранит сердце. Это тоже вид враждебности, когда политика в отношениях. Особенно это часто ранит, когда люди любят друг друга, или в отношении между детьми и родителями. Часто политичность родителей, когда родители как-то неправильно ведут себя с детьми, слишком много скрытности в отношениях и хитрости. Дети очень сильно ранятся от этого, они страдают. Поэтому не должно быть никакой политичности в отношениях. Следующее качество, которое напрямую связано с предыдущим, это простота. Простота – это самое хорошее качество, которое дает возможность решить все вопросы совместных отношений. Если, допустим, простота проявлена и у мужа, и у жены, то в этом случае, несомненно, супруги будут легко решать все вопросы. С другой стороны, когда простоты нет, то сотрудничество добиться в отношениях очень трудно. А фактически единственный способ преодолевать трудности в семейной жизни – это сотрудничество. То есть обсуждение вопроса, принятие решения, как его преодолевать, и совместные усилия по преодолению проблемы. Очень редко бывают семьи, которые поступают именно таким образом. Часто проблема назревает, копится, на нее стараются закрывать глаза, потом она надувается, лопается, как мыльный шарик, и семья разлетается. С другой стороны, в семьях, в которых есть простота, и родственники садятся друг напротив друга и просто правду говорят друг другу, как есть, и пытаются, вот какая она бы горькая ни была, и пытаются решить все эти вопросы, горькие совместных отношений, то, несомненно, стойкость их отношений очень высока, и развал такой семьи практически невозможен, потому что простота преодолевает самую тяжелую карму в отношениях. И вот попробуйте сейчас сосредоточиться на себе и понять, способны ли вы на простые отношения с близким человеком, способны ли вы с ним обсуждать самое сложное что-то в отношениях, способны ли вы принимать его позицию жизненную, способны ли вы, допустим, вот просто относиться к жизни. Ну так вот он поступил, ну куда деваться, ну изменил там, ну и сделала она, допустим, какую-то глупость в жизни. Ничего страшного, это все нормально. Это не решает никаких проблем, то есть это не меняет ситуации, не меняет жизни, потому что жизнь означает что-то в будущем, означает то, что может появиться потом. Всегда, когда супруги ошибаются в отношениях, потом, если они ведут себя правильно, и их отношения становятся еще более теплыми и изысканными, потому что, как говорится в Ведах, что не тот спелый манго хорош, который не был не тронут, а тот, которого клюнула птица. То есть, когда птица судьбы клюет наши отношения, нашу жизнь, то потом они становятся еще теплее, потому что всегда преодоление лишения, они дают, закаляют отношения, делают их более развитыми и глубокими. Следующее качество характера, которое должен знать человек, что забота о близких является основой очень большой, хорошей способности прощать и укреплять отношения. Поэтому всегда надо в долг человека, всегда в семейной жизни заботиться о всех родственниках, которые окружают семью, заботиться о детях, заботиться о тех, о друзьях, которые окружают семью. То есть желание проявить свою заботу и любовь ко всем, кто окружает, это признак очень крепких отношений. То есть, когда забота есть, вот, когда люди проявляют заботу, они внутри семьи способны решить любую проблему фактически, потому что вот эта энергия заботы, она является огромной силой, которая сплачивает семью и делает ее неразрушимой. Итак, мы с вами описали некоторые черты характера, которые являются основными в преодолении семейных трудностей. Также я хочу сказать, что важной темой для обсуждения являются также сами конфликты. То есть конфликты бывают, как мы говорили, невидимыми, то есть они еще созревают. Конфликты бывают созревшими, они бывают скрывшимися и бывают затянувшимися. То есть четыре вида конфликтов. Об этих четырех видах конфликтов мы поговорим с вами на следующей лекции. А третья лекция будет о преодолении конфликтных ситуаций. Таким образом, это довольно сложная тема, она требует нескольких бесед. Сейчас же мы с вами будем отвечать на вопросы, которые, я надеюсь, радиослушатели уже послали. А если еще не послали, то сейчас есть несколько минут для того, чтобы их послать. Итак, читаем первый вопрос. У одних моих родственников родилась девочка, и роды были очень долгими и болезненными. Через 3 месяца у других родственников родилась девочка, и роды были нормальными. И родилась она в 4:40 утра. Что можно сказать о карме первой и второй девочек? Ничего нельзя сказать, потому что этой информации недостаточно для того, чтобы что-либо сказать о детях. Может ли быть человек с конституцией вата администратором и управленцем по характеру? Может, но в этом случае он должен понять такую вещь, что все равно для управления нужна какая-то огненная природа. И ему, чтобы управлять, ему нужно все равно проявление каких-то вот качеств огненной природы. И в целом, если человек уж чисто вата конституции, то совсем уж прям ваты, то ему будет тяжело управлять в том плане, что его психическая стойкость будет недостаточно сильна. Но вообще надо понять разницу между ватой, доша-ватой и праной. Человек пранической конституции, он очень стоек. То есть фактически все воины имели праническую конституцию. То есть они были очень атлетического сложения, такого мощными, высокими, стройными, сильными. В этом плане, то есть праническая конституция – это конституция воина. А доша-вата – это противоположность прани. То есть это то, что разрушает эту конституцию воина. То есть характер становится нестойким, тело становится тоже хрупким, таким изнеженным, вернее не изнеженным, а податливым на различные проблемы и так далее. Если да, то как следует себя вести с ним, его жене? Какие особенности характера следует учитывать в совместной жизни? Если у мужчины вата конституция, то нужно понять, что его психика не будет слишком стойкой. То есть у него будет некоторое беспокойство в уме, он будет несколько переменчив в своих решениях, своих вопросов, там, в поведении и так далее. Следует опять же сказать, что в ваших вопросах, постулатах недостаточно информации, чтобы выработать тактику поведения с мужем. А вообще у нас будут скоро прямые эфиры, в которых по голосу я буду определять уже более подробно характер, психику человека, и тогда мы сможем серьезно говорить о том, какое поведение с этим человеком лучше проявлять, потому что вопрос этот серьезный, и просто по этому письму вообще человека с ватой конституции надо успокаивать. Теплоту, то есть тепло ему надо огонь давать, теплоту, успокоение, спокойствие, счастье, заботу надо проявлять вот так вот, чтобы человека успокоить, сваты конституции. Жена должна быть немножко питой, то есть она должна быть такой огненной, немножко теплой, чтобы он успокаивался и любил ее. Сейчас мы посмотрим, есть ли у нас еще какие-то вопросы. Вы говорили я извиняюсь, здесь латинские буквы, поэтому очень сложно читать. Вы говорили об обязанностях перед Господом и о том, что они должны занимать 50% отношений в семье. Я прослушала лекции об обязанностях мужчин и женщин. И теперь мне бы хотелось узнать, как развивать отношения с Господом и какие обязанности у женщин перед Господом, какие у мужчин. Я имею в виду, помимо основных обязанностей супругов. Очень хороший вопрос, хоть немножко не по теме, но тем не менее, если развивать отношения с Господом в семье, то все конфликты, они могут очень быстро закончиться, потому что отношения с Господом дают развитие отношений в семье, более возвышают их, делают их более возвышенными, нежными, теплыми, если правильно свои обязанности перед Богом выполнять. Первая обязанность перед Богом каждого человека – это молитва. То есть каждый человек должен по утрам молиться Богу в зависимости от своих внутренних возможностей. Я думаю, не меньше 20 минут в день. Желательно часа по полтора, по два молиться каждый день, искренне молиться Богу. Такова обязанность каждого человека. Потому что молитва, она облегчает сердце и настраивает человека на какой-то глубокий жизненный ритм, на то, чтобы действительно прожить жизнь не зря и на то, чтобы справиться со всеми своими проблемами, которые существуют в карме, в судьбе. Следующая обязанность, то есть обязанности женщины перед Богом отличаются от обязанностей мужчины. И разница заключается в том, что женщина должна Господа воспринимать, то есть женщина, естественно, Господа воспринимает более эмоционально. Поэтому хорошо, если, допустим, жена ходит на различные службы, ритуалы, которые там песнопения, связанные с Господом. Таким образом, эмоциональная привязанность к Господу у нее очень сильно увеличивается. С другой стороны, мужчина связывает свои отношения с Богом через аскезы, через философию, через принятие наставлений и духовного учителя и так далее. То есть женские отношения женщины с Богом больше имеют такой любовно-эмоциональный характер. Отношения мужчины с Богом имеют более такой философский характер и характер борьбы за Бога. То есть женщина больше любит Бога, мужчина больше сражается за Него. Но так или иначе, эти отношения всегда приносят счастье и удовлетворение, потому что они взаимозаменяемы. Когда женщина проявляет любовь в отношении к Богу, то мужчина еще больше любит ее за это. И, кстати, любовь к такой женщине, она несгибаема. То есть никогда невозможно забыть, как женщина любит Бога. То есть когда видит мужчина это, то сердце его наполняется огромным счастьем, огромной радостью. С другой стороны, когда женщина видит аскетизм своего мужа и стремление к Богу, его философский поиск, его желание изменить свой характер, его работу над собой, то она тоже очень начинает сильно уважать своего мужа. Таким образом, вопросы верности и уважения решаются очень просто, когда люди поклоняются Богу. Естественно, что в семье должны супруги есть освященную пищу, и это является обязанностью обоих, то есть они должны готовить пищу с молитвой и ставить ее на алтарь перед тем, как отведать. Таким образом, это основные обязанности. Хорошо иметь алтарь дома, это тоже обязанность в семье. И хорошо, если алтарь является центром жизни. Часто люди в центр своей жизни ставят телевизор, но веды советуют в центр своей жизни ставить алтарь. И больше времени проводите о чтении месте чтения, свободное время чтения духовной литературы, жизни святых, обсуждения качеств святых людей, приглашение друзей для обсуждения тем каких-то связанных с религиозностью и так далее. То есть, когда семья посвящает себя такой возвышенной жизни, то их отношения, естественно, будут очень возвышены. С другой стороны, когда свободное время проводят за просмотром порнографических фильмов или, допустим, еще за какими-то такими вещами подобными. Хоть это, допустим, довольно интеллигентные и разумные люди будут, но так как они оскверняют свое существование неправильным времяпровождением, несомненно, их отношения от этого будут портиться. Ну вот и все. То есть все вопросы закончились. И я хочу пожелать вам счастья, всего самого наилучшего. До новых встреч.